Он не смешивал научные заслуги ученого с его мировоззрением. Ведь Пастер был глубоко верующим католиком, а Тимирязев — воинствующим атеистом. И в том споре, в котором некоторые не по разуму материалисты вставали на сторону противника Пастера, он решительно принял сторону Пастера. В каждом из ученых, кого он чтил, Карл фон Берр, Фабр, Коперник, на первом месте стоял нравственный элемент. Не вообще нравственность, а всякий раз какие-то конкретные качества, какие-то точные, активные свойства души, которые вызывали восхищение любящего. С трогательным постоянством он пользовался каждым случаем, чтобы воздать должное своим друзьям Владимиру Николаевичу Беклемишеву и Александру Гавриловичу Гуровичу. Его восхищение вызывали Альберт Эйнштейн и Мохандас Ганди. При его напряженной духовной жизни его герои, его любимцы, его примеры менялись, и было бы интересно проследить, как именно менялись. Про любящего никогда нельзя было сказать «он стал», он всегда становился, он все время искал, менялся, пересматривал, повышал требования к себе и к своим идеалам. Помогала ему система или заставляла его? Глава 15, которую лучше всего назвать «Искушение». Не стоит считать его уж таким альтруистом. Он тратил много времени на письма, но они же изберегали ему время. Копии писем в переплетенных томах стояли на полках вместе с томами конспектов прочитанных книг. Оттуда Любищев часто черпал заготовки для своих работ. Иногда письма почти целиком входили в рукопись. Система помогала ему использовать весь огромный, накопленный десятилетиями материал. Под воздействием системы жизнь, несмотря на внешние события, обретала монотонность, столь нужную и благотворную для ученого. Ритмично, с назойливостью метронома, она отщелкивала месяцы и годы, не разрешая забыть о текущем времени. Она создавала ему максимальную, разумную и здоровую жизнь. Она, его система, обеспечивала ему такую занятость, что ему легко было не замечать многих бытовых, да и житейских невзгод. Она помогала ему не раздражаться, легко по-олимпийски переносить и людскую глупость, и бестолковость служебных порядков, и беспорядков. Этим объяснялось его спокойствие и здоровые нервы. Ему нужно было очень мало места для книг, для работы и покой. Конечно, покоя это не так мало. Покой в наше время — вещь дефицитная, но покой любящего был простейший. Тишина и свобода от срочных дел. Он никогда не стремился иметь большую квартиру, дачу, машину, картины, красивую мебель, ту обстановку и уют, которые для некоторых входят в понятие покоя. У него бывали случаи обрести такой комфорт, ничем особенным не поступаясь, так сказать, без компромиссов. Время от времени открывались высокие научные должности, как возможность. Некоторые усилия, и он мог бы продвинуться. Но ему ничего этого не надо было. Ничего сверх самого необходимого. Не то чтобы он нарочно лишал себя каких-то благ, ему просто не нужно было многое из того, что считается обязательным. Глядя на роскошные квартиры некоторых своих ученых, коллег, на эти гарнитуры, отделку, где столько сил, забот вложено в каждую дверную ручку, он мог бы удивленно повторить слова одного философа: «Как много есть вещей, в которых я не нуждаюсь». Это была свобода. Он был свободен. Но окружающим, близким от такой его свободы было тяжко. Окружающие были обычные люди. Они не могли довольствоваться той малостью удобств, какой хватало ему. Их тяготила его постоянная занятость, нескончаемость работы, та мельничка из сказки, которая все молола и молола соль. Его считали чудаком. Он не отказывался от этого звания. Сократа тоже считали чудаком, что, кстати говоря, полностью отвечало сущности сократовского характера. Любищев понимал, что, вступив на еретический путь, он чаще всего будет встречаться с непониманием. Недаром Оскар Уайльд говорил: «Когда со мною сразу соглашаются, я чувствую, что я не прав». Истины, которые Любищев еще недавно защищал как оригинальные,